Часть вторая. Букская линия. Глава первая. На новом месте.
«Вон там наши старшие сидят».
Встреченный на околице казачий урядник в грязной и изношенной одежде указал на единственный в станице большой каменный дом. Лёшка в сопровождении Живана и ротного интенданта пошлепал по дорожной каше к нему. По дороге им встретилось несколько групп разномастно одетых казаков. Вид они имели весьма невзрачный, многие были навеселе. На отношение к военным людям указывало лишь наличие у многих сабель и засунутых за пояса пистолей. На крыльце дома стоял высокий худощавый офицер в форме пекинерского конного полка.
«И найдите мне уже этого Борова!»
— орал он, потрясая кулаком перед двумя казаками.
— Ежели через час вы его сюда, живого или мертвого, не доставите, можете до следующего Рождества все про свое жалование забыть. Распоясались в конец.
— Ваше высокоблагородие, разрешите представиться, капитан Егоров, отдельная рота егерей. Лёшка, заметив на офицерском горжете золотой ободок, вскинул ладонь к картузу. Майор внимательно, молча осмотрел его с ног до головы и вскользь пробежал глазами по сопровождавшим.
«Ну вот, хоть первый раз за долгое время людей, похожих на настоящих военных, вижу», — буркнул он и козырнул в ответ. «Премьер-майор Касперов Сергей Федорович, командир новонабранного буркского казачьего полка. Была бумага у вас, но, честно говоря, ждал прихода не раньше лета. Пошлите в дом». «Вино будешь?»
Майор налил из глиняного кувшина с узким горлом в четыре кружки и пододвинул их ближе к егерям.
«Давайте, что ли, за знакомство?»
Лёшка хмыкнул и, пригубив, поставил свою кружку на место. Живан с Усковым к своим даже не притронулись.
«Вон как!»
Касперов пожевал губами и внимательно их опять оглядел.
«Значит, за знакомство выпить со мной не желаете? Ну-ну».
«Сергей Федорович, не обижайся», — улыбнулся примирительно Алексей. «Егерям хмельное не положено. Нам все время твердая рука и глаз нужен».
«Скажите на милость», — буркнул тот. «А мы что, пьяницы какие? Ладно, от меня чего хочешь. Сам знаю, что моему полку вы не подчиняетесь, особо о том в бумаге от высокого начальства обговаривалось».
«Дабы познакомиться, чтобы в ладу по-соседски нам жить. Про вас говорили, что вы разумный боевой офицер. Из Елисаветградского пекинерского полка сами вышли», — уважительно произнес Егоров. «Вместе же от османов нам эту линию дальше держать. А вы-то тут давно уже стоите, в отличие от нас. Все округу, небось, от Ингулы до моря знаете».
«Это как же!»
— важно кивнул майор.
«Ты про меня, смотрю, все прям знаешь, видать, ушлый не по годам».
То ли осуждая, то ли наоборот одобрительно проворчал он.
«Было дело. Эскадроном командовал в родном Елисаветградском. Но вот уже год, как после ранения под Силистрией, над этой бандой начальствовать поставлен».
Поморщился он.
«А как мне еще ее прикажешь называть, капитан? Банда она и есть банда. Собрали этот полк еще турки в 69-м из арнаутов христианского вероисповедания. Молдаван, валахов, сербов, армян, греков и болгар. Уже через год он перешел на нашу сторону и особыми боевыми делами не блистал. Сейчас я набираю в него людей из ингульских казаков и из тех крестьян, которых разрешено выкупать у помещиков с верховьев Буга. Но их пока едва ли у меня половина будет. Порядка в нем никакого нет, форма единая еще не получена. Доброго оружия мало, а жалования в прошлом году вообще один раз только давали. Бардак кругом!»
Ударил он по столу кулаком.
«Да ладно, чего уж там. Офицеров и унтеров у меня настоящих совсем маловато, а с местными все равно никакого порядка не будет. Я генерал-губернатор уже третий рапорт С просьбой о всем необходимом для службы отправил. Но ты сам знаешь, как у нас все такие дела решаются. Хорошо, хоть турки себя покамест совсем тихо ведут. После заключения мира, как им за Дунаем по сусалам надавали, так они присмирели маленько. Но все это, капитан, до поры до времени. Уж я-то их натуру хорошо знаю. Ну, а теперь давай по нашим земным делам поговорим.
И Касперов с прищуром посмотрел на Алексея.
Вот этот дом, где мы сейчас сидим, я тебе, Егоров, не отдам. Хозяина и всю его семью еще в первый год войны здесь зарезали. А я его, как только сюда зашел, сразу же занял и из своих личных средств немного подлатал, пока местные все в нем в конец не раскурочили. Здесь у меня и полковой штаб, и жилье для моих старших офицеров. Станица эта большая, так что найдется, где вам в ней разместиться. А чтобы с вас втридорога не брали, ну и всякие там житейские вопросы проще было решать. Дам я вам на пару дней своего интенданта. Он сам будет из местных и, на удивление, честный. Так что поможет во всем с обустройством. И мой вам совет. Осмотритесь, обживитесь здесь пока. А как все просохнет к маю месяцу, вот там уже и начнете пограничную службу на линии нести. «Микола!» — вдруг громко выкрикнул он, и потом, выйдя в коридор, опять несколько раз проорал это же имя. «Чтоб тебе пусто было! Куда опять запропастился?»
Наконец, из глубины большого дома затопали тяжелые шаги, и к нему подошел с заспанным лицом крепкий мужчина в шароварах и в меховой безрукавке.
«Звали, Сергей Федорович?»
«Да, конечно, звал. Но тебя же никогда, когда ты мне нужен, под рукой не бывает», — буркнул тот. «Вот, соседи к нам прибыли. Егеря, про которых я тебе давеча рассказывал. Помоги им с квартированием, ну и со всем прочим. Я тебя два дня тормошить не буду».
Неделя ушла на размещение личного состава по хатам. Благодаря ушлому казачьему интенданту удалось встать на постой компактно, да и по цене они уложились в те рамки, которые определяло военное ведомство для таких целей. Милорадовичи купили задешево целую пустующую хату и теперь обживали ее. Курт встал на постой к местному кузнецу, с которым они очень быстро нашли общий язык. И уже через день эти двое умельцев возились с железками и стучали молотками в местной кузне. Жизнь вновь начала обретать черты стабильности. Каждое утро под барабанную дробь выстраивались на околице шеренги солдат в зеленых мундирах. Шла привычная перекличка, проверка оружия и амуниции. А потом они всем строем, невзирая на грязь, неслись куда-то далеко в степь. У избы ротного и у интендантского сараев стояли постоянные караулы, а по той части станицы, где располагались егеря, курсировал их патруль. От дальнего оврага до станичников долетали хлопки выстрелов и звуки взрывов. Сначала это всех местных весьма будоражило, но потом и они к этому привыкли. «Ну, что ты с этими егерями поделаешь, коль у них служба такая?» — толковал народ. «Они вон уже на второй день по прибытию к нам дозоры по берегу Бога пустили, а в ночь еще и секреты там выставляют. Касперовским арнаутам морду уже несколько раз набили, когда те их пьяными задирать начали. А сами вот даже ни-ни, ни капельки хмельного в рот не берут. Те вроде и пытались было с егерями замириться, горилки накупили для доброго разговора, так сами же потом ее всю и выжрали. А все почему? А вы сами-то на головах у них волчьи хвосты видели? Вот это и есть тот особенный их знак, потому как непростые они все солдаты, и про них говорят, что их специально к нам сюда поставили, чтобы они за Очаковым могли очень серьезно глядеть. Аж сама императрица им о том свое личное повеление дала, и хвосты им тоже она же приказала нашить, чтобы, значит, их турки шибко боялись. А у самого старшего офицера тех егерей серебряный крест на груди прицеплен. Вот такой! Его самый большой генерал самолично ему на грудь приколол и повелел все время носить, не снимая.
Про крест этот говорят, что он за большое дело был дан, потому как он самого главного османского пашу пленил. Или, может, даже ранил. А весна тем временем шла полным ходом. Прошли проливные дожди, согнав снег, и степь начала зеленеть. Живон, через 3 дня 1 апреля мы трогаемся в путь. Делился со своим заместителем планами Алексей.
Доберемся на верховых лошадях до Умани, а там, на большом тракте, уже дальше на перекладных путь продолжим.
К июлю следующего года ждите меня обратно. Бестужеву я тоже отпуск выправил, но он обратно пораньше, уже к Рождеству вернется. Ты сам за меня уже ранее оставался, службу нашу знаешь, так что я за роту не переживаю. Как только земля подсохнет, на том самом месте, что мы с тобой выбрали, сразу начинайте учебный полигон, по примеру Бухарестского, строить. С этим переездом мы всю свою учебу забросили, а у нас чуть ли не половина роты из молодых солдат. Так что придется все наверстывать. Ну и пограничная служба тоже, друг, на вас. На казаков, сам видишь, надежды никакой нет. Это когда еще майор со своим бардаком в полку разберется?
Все понял, командир. Ты не волнуйся. Сам говоришь, служба у нас налажена, порядок в роте есть. Вот будем его поддерживать и смотреть за Богом. Да ты кушай, кушай.
Кивнул он на тарелку Алексея.
Девочки так старались, особенно Катарина, когда узнали, что ты к нам в гости зайдешь.
Очень вкусно. Вот так хозяюшки. Ох и вкусно! Похвалил ужин специально громко Лешка, чтобы его расслышали в соседней женской комнатушке. Там тут же смолкли все разговоры и Живон насмешливо фыркнул.
Чего-то секретничают там, шушукается все.
Алексей? «Вы так надолго от нас уезжать?»
Подошедшая в синях к Лёшке девушка несмело подняла глаза.
«А всё-таки какая же она симпатичная!»
Подумал Лёшка и разом отогнал от себя эту мысль.
«Да, Катарина, через 3 дня мне в дорогу. Сначала заеду в отцовское поместье, потом в Москву, а затем обратно в поместье, и уже следующим летом буду опять здесь на Буге».
«Вот, глазом не успеешь моргнуть, опять тебе придется мне ужин готовить. Я еще надоем вам всем здесь», — нескладно пошутил он.
«Зачем так говорить? Мне радость для вас готовить», — покачала она головой. «Целый год — это очень долго. Вот вам, Алексей, чтобы не мерзнуть. Россия такой холодной».
И она подала ему широкий шарф.
«Он из козий пух. Я его сама связать еще в Бухарест для ваш день рождений, но вас тогда уже не быть здесь. Пусть он греть, а вы вспоминать немного меня».
«Спасибо, Катаринка», — улыбнулся Лешка и чмокнул ее в розовую щечку. Та вспыхнула и быстро заскочила в дом.
«Ну, совсем ведь ребенок», — подумал Егоров, шагая по улице к своей хате. 16 годков еще только будет этим летом.
«Вот это место затягивать на манжет ремнем», — объяснял Алексей Курт. «Я сделать только один насадка, больше у меня просто нет времени». Она ввинчивается в сам протез винтом.
И он, достав из сумки деревянную украшенную ладонь, продемонстрировал, как она должна крепиться к основанию. Лёшка постучал по ней пальцем в восхищении.
«Ну ты и мастер! И ведь такой лак подобрал, что по цвету она прям как настоящий, не сразу даже отличишь!»
«Да неплохо!» — согласился оружейник. «Но она только для красоты, в ней нет никакой механизм. А я хотел сделать так, чтобы рука могла немного работать».
И он попытался донести свою мысль до Егорова.
«Сейчас весь кисть на протез собран в ладонь, но если хорошо подумать, то можно сделать так, чтобы пальцы сжимать в кулак или совсем раскрываться вся пятерня. Не знаю, может даже сжимать предмет. Нож, ложка, яблоко можно. Но для этого нужно очень много думать и нужен очень хороший оборудование».
И Курт огорченно вздохнул.
«А у меня сейчас нет даже своя мастерская. Весь мой работа — это ковать лошадиные подковы и править ось для телега. «Потерпи, друг!» Алексей похлопал его по плечу. «Я же тебе обещал, что все у тебя еще будет. К тебе вон из соседних станиц уже даже местные приезжают, как только узнали, что в Николаевской новый умелый мастер появился. А Петру и рад, радешенек, у него вон сколько теперь новых заказов появилось. Коли захочешь, так и свою мастерскую здесь откроешь».
«Нет, нет», — отмахнулся тот. «Тут нет такой заказ, и тот человек, который любит хорошие и сложные работы. Вот только наш рота или из казачий полк интересный заказ с починкой оружия приносят. А весь остальное так, только простой крестьянский изделий. Но я подождать твой приезд. Кто-то же должен, пока хозяин нет дома, смотреть за весь железный и оружейное дело».
«Это точно»,
— согласился Егоров. «Присматривай, друг. Для нашей роты ты всегда останешься самым главным оружейником в унтер-офицерском звании. И пускай кто-нибудь только попробует не выполнить твое требование, тогда он точно будет иметь дело со мной».